Вспоминается мне высказание апостола Павла в послании к римлянам. Он говорит о своих планах, чтобы планирует прийти в Рим, и потом такую фразу сказал: «А потом отправлюсь в Испанию, как скоро наслажусь общением с вами». Народу Божьему всегда приятно иметь общение друг с другом, вокруг Слова Господня. И хотя не так давно мы у вас были и имели общение, ну и приятно встретиться опять, потому что так вот еду сейчас на Кавказ, ну и мимо шахт проезжаю, как раз упало, что вечером буду в шахтах. Ну и поэтому с большим желанием опять побуду в общении с вами. Поделюсь Словом Господним. Прочитаю я всего три слова. Потом еще буду читать, но это будет в этих трех словах будет заключаться тема моей проповеди. И читаю специально немного слов, чтобы легче было запомнить. Коротких три слова. Послание к филиппийцам, 2 глава, 2 стих. «Имейте одни мысли». Это заповедь Господня для народа Божьего. «Имейте одни мысли». Вообще, люди мира этого не так рассуждают. И иногда даже в наши ряды проникает вот такая позиция. Модно иметь свое мнение, еще уметь доказать, отстоять свое мнение. И нередко можно даже слышать, ну, при обсуждении каких-то вопросов, когда кто-то заявляет: «А это мое мнение». То есть вы так понимаете? Ну, это ваше право. А мое мнение вот такое. Ну, иногда приходится и смеяться с этим. Ну, каждый имеет право на мнение. Я помню, что некоторым людям, я даже в нашей там церкви говорил, что у нас за мнение не судят. За поступки судят. Если поступишь вот так, ну, допустим, церковь приняла решение. И вразумляешь, что ты должен подчиниться. Решениям церковным все подчиняются. А самый послушный в церкви – это пресвитер. И я для себя считаю обязательно, если церковь приняла решение, для меня это закон. А он говорит: «Ну, у меня другое мнение». Ну и что, за мнение не судят. Имей свое мнение, но поступай так, как решила церковь. Ну, это правильно. Но есть еще лучше, выше высота. Тогда, когда не просто подчиняешься, потому что церковь приняла решение, а когда мыслим одинаково. Это идет речь не о послушании даже. И это не о господстве идет речь. Тут как пресвитер сказал, так и будет. Нет, не об этом идет речь. Идет речь о том, что достигнуть такого состояния, чтобы одинаково мыслить, вот это высота, вот это красота. Я думаю, что в такой церкви легко было бы всем жить, да? И служителям, и членам церкви, и детям, и подросткам. Любой вопрос поднимаем, и все одинаково мыслим. Не надо ни спорить, ни доказывать. Одинаково мыслим. Какая это красота! И Господь нас к этому призывает. Не хвалиться, что у меня есть свое мнение, а вот: а как достичь такой высоты, чтобы одинаково мыслить? И апостол Павел здесь в послании к филиппийцам не просто повеление такое дает: «Имейте одни мысли», и больше ничего не объясняет. А он объясняет и как достичь этой высоты. И вот это будет главная тема моей проповеди «Имейте одни мысли». А рассуждение о предыдущих или с предыдущих стихов будет как раз, ну, рассуждение направлено на то, а как достичь такой высоты? Что мы должны делать, чтобы подниматься, чтобы вот такая красота Божья была в церкви, чтобы мы научились одинаково мыслить? Ну, о том, что это путь, предыдущий стих, путь к этой высоте. Вот смотрите, даже формулировки, которые употребляет апостол Павел в первом стихе. Хотя я потом буду читать несколько предложений из первой главы, последних стихов первой главы. Но сейчас, чтобы показать, что это лесенка, это путь к этой высоте. Смотрите. Итак, если есть какое утешение во Христе? Что обозначает это словосочетание «если есть»? Но слово «если» говорит об условии. Если есть, а если нет, а если нет, тогда и разговаривать не о чем. Если есть. А слово «какое» говорит о том, что если хоть чуть-чуть есть. Если есть, какое? Хоть чуть-чуть, если есть, тогда не унывайте. Тогда стоит приложить усилия, старания и двигаться по этому пути. Что это за путь? Вот здесь как раз апостол Павел и рисует эту лесенку. Ну, мы сегодня рассмотрим лесенку из 7 ступеней до этой высоты. Вот смотрите, если есть, какое утешение во Христе? Если есть, какая отрада любви? Если есть, какое общение духа? Если есть, какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли. Вот по формулировке, которую Павел здесь вот изложил, ну, видно, что как бы если все это есть, что он перечислил, то дополните мою радость. И для апостола Павла это будет большая радость, если вдруг верующие в Филиппах достигнут этой высоты, иметь одни мысли. Это радость будет для апостола. Ну, если апостол, для апостола радость, то и для Господа, наверное, да? Ну, апостол Павел там в одном духе с Господом, и он автор этого послания. И это будет много радости, если мы не только будем стремиться, а достигнем вот такой высоты. Итак, какие ступенечки мы рассмотрим? Я хочу обратить внимание, ну, у кого Библия открыта, смотрите в текст. С 1 главы 27 стиха. То есть в 1 главе две ступенечки хочу рассмотреть по этой лесенке. И в 1 стихе, ну, то, что я сейчас прочитал, еще 5 ступенечек. Всего 7 ступеней будет, чтобы нам подняться на эту высоту, чтобы нам иметь одни мысли. Ну, я еще дополню, вот, как бы, во вступлении к проповеди. Когда есть разномыслие и разногласия, а еще хуже противостояние, тогда создается атмосфера уныния и печали. Ну, вот, предположим, между мамой и папой спор в семье. Дети этому радуются или нет? Нет. Намного приятнее детям видеть, что согласие. Мама предлагает, папа говорит, о, хорошо ты предлагаешь, и я так мыслю. Папа предлагает, мама говорит, о, прекрасно, так сделаем. И дети тогда радуются, тогда атмосфера приятна, радостная атмосфера в доме. А если мама что не предложит, а папа все поперек. А что папа не предложит, мама поперек. И так в любом обществе, в кругу друзей. Один друг предлагает, другой поперек. В церкви кто-то предлагает, а находятся те, которые все не так, все не так. И обычно, если даже несколько человек, которые как бы атмосферу в церкви не создадут, но те, которые всегда противоречат. Ну, как правило, вот так, такая реакция. Ну, какой-то вопрос обсуждается. И раз поднимает руку тот человек, что все знают, что он будет обязательно противоречить. Это как профессия его. Все обычно опускают голову, чуть-чуть сожмуриваются и ждут, пока он выскажется, да? Фу, закончил. Ну, если даже он атмосферы не создаст, и то неприятно, что ему вечно не так. Это что-то не то. Это что-то с его духовным состоянием не так. Итак, мы должны подниматься по этой лесенке, чтобы дополнить радость и для служителей, и для Господа, и в целом для церкви, когда вот мы достигнем этой высоты. Итак, 27 стиха, 1 главу читаю. «Живите достойно благовествования Христова». Это первая ступенечка к этой высоте. чтобы иметь одни мысли, без этой ступенечки не обойдется. Только живите достойно благовествования. Что такое благовествование? Это Евангелие. Только живите достойно Евангелия или живите по Евангелию. Более простым словом сказать, живите по заповедям Господним. Мы очень много заповедей имеем в Новом Завете. И в своих проповедях Иисус Христос говорил заповеди. Апостолы на страницах своих посланий оставили заповеди. Это все Евангелие. И если кто-нибудь из нас не живет по заповедям, найти общий язык будет почти невозможно. Однажды у меня спрашивают, как вы считаете, можно жениться брату с нашей церкви на сестре с зарегистрированной общины? Можно или не можно? Ну, мне конкретно задают вопрос. Ну, я отвечаю так. У нас категорического запрета нет. И если брат возьмет сестру с зарегистрированной церкви, его не отлучат. Ну, конечно, предложат. Определитесь до брака, где вы будете членами. И где вы будете членами, та церковь и будет проводить брак. Но за это не отлучают. Но если говорить о совете, я бы не советовал. Почему? Потому что у нас разное воспитание. Ну, к примеру, ты воспитан, что телевизор в доме иметь – это грех. А в регистрированной церкви по-другому, даже смеются с нас. Вы отсталые люди, как это без телевизора жить? Вот вы поженитесь и всю жизнь спорить будете, да? Вам нужен телевизор или не нужен? Вам нужно детей воспитывать, а вы спорить будете. Так что, ты женишься, чтобы спорить, что ли? Ну, как приятно, когда одинаково мыслим. Да тогда спорить не надо. Или, допустим, ну, в нашем братстве такое воспитание, ну, понимаем, что это согласно Евангелию, что мы детей в семью принимаем столько, сколько Бог даст. А в некоторых изданиях, ну, такое, будем говорить, либеральное христианство, даже пропагандирует, что нужно иметь столько детей, Бог нам голову дал, и нужно подумать, сколько тебе нужно иметь детей. И вот вы поженитесь с разными взглядами, ты будешь говорить, пусть будет столько, сколько Бог даст, она скажет, хватит одного. И опять вы будете спорить, к чему это? То есть я к чему этот пример сказал, братья и сестры? Чтобы, ну, показать, как важно вот эта ступень, только живите достойно благовествования, то есть жить по заповедям Господним. И если не будем все стремиться жить по заповедям Господним, как апостол Павел в одном из посланий написал такие слова, ибо ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но все в исполнении заповедей Господних. И поэтому, чтобы жить достойно благовествования Христова, нам нужно знать заповеди. Мальчики, а ну назовите хоть одну новозаветную заповедь. Кто знает, поднимите руку. Одну, любую заповедь. Я специально задал вопрос, потому что вы разговаривали. Пожалуйста. Не кради. А кто помнит, где это написано? Взрослый вопрос. В Ефесянам, 4 глава. Кто крал, впредь не кради. Хорошо. Хорошая заповедь. Кто еще хоть одну? Вот три заповеди спрошу, все, пожалуйста. Не убей. В Новом Завете есть эта заповедь? Повторяется? Повторяется. Да даже в беседе, когда у Христа спросили, что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос говорит, исполни заповеди. Какие? И он повторяет. 9, кроме, почитай день субботний. День субботний пропустил Христос. Вы что думаете, он забыл за нее, что ли? Нет, потому что он знал, что этот вопрос будет пересмотрен. Но в Завете по-другому будет. А на страницах Евангелия он повторяет, и не убей, говорит, то есть 10 заповедей говорит. Это страница уже Нового Завета. Не убей, не кради, не убей. Ну, еще одну, я пообещал 3 заповеди, спрошу, пожалуйста. Не прелюбодействуй, да. Не, мы смеемся, а правильно сказано, да? Правильно сказано. А в Новом Завете сказано об этом или нет? Конечно. Сказано, что прелюбодеи Царства Небесного не наследуют. И это заповеди. Но заповедей много в Новом Завете. Братья и сестры, и нам, чтобы жить достойно благовествования Христова, мало исполнять только три заповеди, да? Не убей, не кради, не прелюбодействуй. А ну, даже такие заповеди, как кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это уже более тонкая заповедь, чем не прелюбодействуй, правда? Ну и так далее, и так далее. Итак, первая моя мысль о том, что первая ступенечка к духовной высоте общецерковной. Имейте одни мысли, одному человеку можно сказать или нет эту заповедь? Вот человек живет, монах. Монах от слова «мона», латинское слово «один». Вот уединился, живет один. Ему эта заповедь нужна, имейте одни мысли или нет? Нет. Если одни мысли, это значит, идет о людях в множественном числе. То есть, я сказал бы, это общецерковная заповедь такая. Стремиться всем нужно вместе. И для того, чтобы достичь этой высоты, иметь одни мысли. Вот первая ступенечка. Всем нужно нам стараться жить по заповедям Божьим. А для этого их нужно знать. Их нужно изучать. Ну, кстати, мы для того, что собираемся на собрание, чтобы слышать о них, запоминать заповеди, знать заповеди. Я думаю, что неплохое бы занятие было, если, допустим, собрались на чаепитие молодежь. Ну и, допустим, по кругу вот так. Давайте вспомним, сколько кто вспомнит заповедей, да, Нового Завета. И сколько кругов мы сможем вспоминать. Вот вспоминать и вспоминать, это будет хорошая тренировка для того, чтобы нам знать эти заповеди. Ну, а потом, конечно, и стремиться жить. Это первая ступенечка. Вторая ступенечка. 28 стих. «И не страшитесь ни в чем противников». Братья и сестры, на страницах Библии часто идет речь о противниках. Потому что церковь живет на земле, а князь мира сего – дьявол. И он никогда снисходительно к церкви относиться не будет. То есть у нас есть общий враг, он враг Господа нашего и наш враг. Но у него есть слуги, которых он постоянно настраивает, чтобы шла война против церкви, против святости. И поэтому нам не нужно расхолаживаться, нам всегда нужно помнить, что мы на войне. Ну, как и в послании к Ефесянам, в 6 главе апостол Павел пишет, чтобы мы вооружились во все оружие Божье. То есть противники были, противники будут. И противники чаще всего действуют страхом. Я не знаю, у вас здесь была книга, автор ее Вильчинский, это автобиографическая книга Вильчинского, это бывшего пресвитера Брестской церкви, называется «Недаром пролитые слезы». Была у вас такая книга или нет? Ну, в нашем издательстве ее не издавали. Ее издали, по-моему, всего 300 штук в Бресте, ну, таким частным путем. Ну, у меня она есть, мне подарили братья. И вот я расскажу, там один поучительный пример такой. Брат Вильчинский, ну, Владимир, а отчество я подзабыл его. Он описывает, ну, сначала описывает свои узы, как на него давили враги дела Божьего. В то время, в советское время, возглавлял всеми гонениями в нашей стране против церкви комитет госбезопасности, то есть спецслужба, ну, которая в сокращении называется КГБ. Это был главный враг в то время церкви, потому что правительство советское поручили этому комитету руководить гонениями против церкви. Ну, чуть-чуть я остановлюсь об этом, это как историческая справка, тоже важная. Что вот этот сам факт, что КГБ занималось вопросами религии, это было преступление со стороны правительства. Потому что гражданами занимаются милиция, прокуратура, следователи, суды. Это вот эти структуры заниматься гражданами страны. А КГБ, его назначение – защищать государство от внешних врагов, от других государств. Но так как это самая сильная структура была в государстве, то именно этой структуре правительство поручили вести войну против церкви. И поэтому, как я уже выразился, это было преступление со стороны правительства. Ну, один из генералов КГБ, уже когда пришла перестройка, Советский Союз развалился, высказал такую мысль. Это в официальных изданиях было. Конечно, ведя борьбу против церкви, мы наломали дров. А Геннадий Константинович, комментируя это выражение генерала, говорит, ну, это были не дрова, это были мы и дети наши. Это не дрова были, это были люди, это были души. Они людей уничтожали, но не дрова ломали. Ну, а выразился, что мы дров наломали. Так вот, в то время, когда, вот я уже напомнил эти советские времена, и Вильчинский делится один интересный эпизод. Мальчики, я думаю, для вас это будет интересно. Мальчики, послушайте, это и для вас будет интересно. Вызывает Вильчинского начальник лагеря, злой-призлой, ненавидел верующих лютой ненавистью. Виктор Кузьмич Моша как-то рассказывал нам, ну, он тоже 12 лет отсидел, 4 срока, это, ну, брат с Харьковской области, недавно в вечность отошел. Он говорил, зэки в зоне злые, как волки. А чтоб волков усмирить, Бог над ними львов поставил. Поэтому начальство, говорит, как львы. Ну и среди этих волков и львов наши братья попадали. И вот он вызывает этот начальник, злой как лев, кричит неимоверным криком, истерическим, говорит, как одержимый на брата Вильчинского. А я, говорит, смело и твердо, ну так чуть на повышенном тоне, чтобы хотя бы он меня услышал, смотрю ему в глаза и говорю, не кричите на меня, я вас не боюсь. А он продолжает, я ему повторяю, не кричать на меня, я не боюсь вас. Он раз и упал на кресло. Помолчал, помолчал, говорит, а почему ты меня не боишься? Есть причины, объясню. Первая причина, что я не преступник, я ничего худого не сделал. И я здесь нахожусь не как преступник. Я за веру в Бога нахожусь в зоне. И поэтому тебя не боюсь. Вторая причина, потому что Христос вступается за меня, и Он меня защитит. Поэтому тебя не боюсь. И третья причина, ты мне больше, чем убьешь, больше ничего не сделаешь. А я верю в воскресение мертвых. Поэтому я тебя не боюсь, и не кричи на меня. И он говорит, абсолютно спокойным голосом говорит, слушай, я тогда тебе ничего сделать не могу. Мы всех держим здесь страхом. А если ты меня не боишься, я тебе ничего не сделаю. А я тебе сказал, что ты мне ничего не сделаешь. Я тебя не боюсь, и не кричи. И с тех пор, говорит, он со мной только за руку здоровался. Никогда голос даже не повышал больше. Почему? Потому что это одно из оружий врага, страхом действовать. Они угрожали и убьем, и уничтожим, и сгноим, и кричали, и били. А Писание просто говорит, не страшитесь ни в чем противников. А если кто-то будет страшиться, никогда с таким человеком одних мыслей иметь не сможем. Никогда. Я вам на одном примере расскажу. Пример неопровержимый такой, подтвержденный личным свидетельством. Это за Степана Герасимовича Дубового. Почему я смело о нем поговорю? Потому что он сам об этом рассказал. Я помню кассеты, которые он писал, помню, как он у нас в шахтах был, на зиму еще собирались, и о себе рассказывал. И потом я с ним близко и лично встречался. Я от него много свидетельств слышал, даже я сейчас могу и перепутать, что он говорил в каком-то кругу, где я слушал, и что я слышал по кассете, потому что он две кассеты было, исповедание Дубового. То есть он открыто говорит, что я испугался. Он был служителем Совета Церквей. Его арестовали в городе Ростове-на-Дону, и сразу ему сказали, судить тебя будет Украина. Я знал, что это значит, потому что в то время Россия давала по 5 лет, а Украина по 10. То есть я понял, что значит, мне горит 10 лет срок. И я дрогнул, я испугался. Находясь в камере, это еще не КПЗ, просто в милиции, где задержанных содержат до утра. И находясь в этой камере, и дежурному милиционеру, сержантик там дежурил, скучно ночью, и он открыл камеру, и чтобы пообщаться. Ну и разговариваем с ним, он такой доброжелательный. И я как будто бы, между прочим, он говорит, а я знал, что он обязательно все передает. И специально говорю такую фразу. Ну, он был на нелегальном положении, Степан Герасимович. Что такое нелегальное положение? Несколько слов для мальчиков специально. Они ж не знают, не помнят, что это такое. Это тогда, когда на служителя заводят уголовное дело, а он уходит из дому. То есть не живет дома, совершает служение, а его ищут, подают его во всесоюзный розыск. В милициях везде его фотографии по всей стране. В билетных кассах его фотографии, его разыскивают. Это значит нелегальное положение. И вот теперь его арестовали, значит, ему теперь срок предстоит. И находясь на нелегальном положении, он говорит в присутствии сержанта, да вот это если меня завтра отпустят, таким мальчиком прикинулся, если меня завтра отпустят, уеду домой и на работу устроюсь. Вот эту я фразу кинул, говорит, я знаю, она свое дело сделает. Ну и жду. Приходит утро, приходит начальник милиции, расспросил и отпускают меня. Отпустили. То несколько лет он во всесоюзном розыске были, арестовали, отпускают. Я приезжаю домой, жене ничего не говорю, что меня арестовали, что я сказал эту фразу. Отпустили, я поехал домой. Через 3 дня вызывают меня в КГБ, уже там, в Одесской области, Шевченково. Прихожу в КГБ, они говорят, уже не сержантик из Ростова, а полковник КГБ говорит, а что ты обещал на работу устроиться, а не устраиваешься. Все, они поняли, не надо его арестовывать, он поймался. Почему? Он дрогнул, ему страшно стало. А заповедь ни в чем не страшитесь. И потом смотрите, как в свете нашей темы развивались события. Имейте одни мысли. Потом Степан Герасимович на каждом совещании Совета Церквей, у него масса противоречий. О чем бы братья ни говорили, а он не согласен. Надо не так, а вот так, надо не так, а вот так. Геннадий Константинович рассказывает, говорит, мы стали наблюдать, что что-то не то с Дубовым случилось. У него постоянно противоречия раньше, не было так. А почему? Потому что он испугался, потому что дрогнул. Геннадий Константинович когда-то сказал так, болезни, которые были в братстве, они не в братстве рождались. Они рождались в кабинетах КГБ, а в братство их приносили. И вот и попробуй с таким человеком, найди общий язык, да? Если он уже несет другое, чуждое, почему? Ни в чем не страшитесь противников. Это очень важно. И не нужно думать, что это маловажное такое. Ну, мало ли я робкий человек, ну, мало ли я боязливый. Ничего подобного. Это необходимое условие. Без этого условия христианин не выживет. А как избавиться от страха? Только упованием на Бога. Как вот и Вильчинский говорил, и Бойко тоже. Что ты меня пугаешь смертью? Я верю в бессмертие. Я верю в воскресение. Я верю в вечную жизнь. Только глубокая вера в загробную жизнь избавляет человека от страхов. Братья и сестры, на эту тему, я думаю, не лишнее сейчас поговорить. Кто-то может думать, да это же прошло уже 25 лет свобода. А вот мы все живем, доживем тем. Нет. В прошлый раз, я был когда у вас неделю назад, я сейчас не помню, при всех или наедине? Нет, наверное, наедине потом спрашивали, что там слышно в Америке, чиповать будут или что-то? Ну, сейчас много разговоров идет, правда? Ну, и, а вообще я не знаю, что, кого вперед чиповать будет, в Украине, в России или в Америке. Но мы приближаемся к событиям серьезным, это мы все знаем. Все признаки последнего времени налицо. И чтобы не попасть под начертание дьявольское, нам тоже это нужно иметь в виду. Ни в чем не страшиться. То есть нужно быть готовым умереть, но не дрогнуть, но не сдать назад, но не пойти на уступки. Во все времена, когда бы Церковь Христова не жила, есть враг, есть дьявол, и победить нужно, как помните, сказано в Откровении, они победили их, кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей до смерти. То есть страх нам не по пути. И поэтому мы должны в уповании на Бога утверждаться, чтобы страх ни в каких ситуациях не поколебал. Потому что Этот страх нас лишит самого дорогого. Знаете чего? Мы потеряем общение со святыми. Мы по-другому мыслить начнем, заговорим по-другому. И это произведет страх. Да поможет Господь нам вот и вот эти две ступенечки, которые в первой главе. Сейчас мы перейдем ко второй главе уже. Первое – жить по заповедям Господним. Второе – ни в чем не страшиться противников. И тогда, ну, мы на правильном пути. Но это еще не все. Еще есть высота, еще надо подниматься к тому, чтобы одинаково мыслить. Но эти ступенечки тоже не обойдешь. Итак, рассуждаем дальше по второй главе. Если есть, какое утешение во Христе Иисусе? Братья и сестры, все мы нуждаемся в утешении. И ближние наши тоже, рядом стоящие, рядом сидящие. Почему? Потому что очень много скорбей и переживаний на земле. И христиане идут трудным путем, и нуждались в утешении и великие люди, даже такие как люди, как апостол Павел. Вот, ну даже я давайте за апостола Павла скажу, прочитаю, интересное место есть. Павел о себе пишет. Это последняя глава второго послания к Коринфянам. 13 глава. Нет, наверное, сейчас, наверное, конец первого послания. Если сейчас опять не попаду, тогда... Нет, все, нашел. Смотрите, 1 Коринфянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Вот эти три человека, они сделали большое дело, о котором Павел сказал: «Почитайте таковых». А что они сделали? «Мой дух успокоили». Я не знаю, не пишет апостол Павел, чем он был взволнован. Но он был взволнован, он в каких-то переживаниях был, а эти три человека успокоили дух. Ну, если посмотреть в Ветхом Завете, ну, я постараюсь кратенько, друзья. 17 пророческих книг Ветхого Завета, начиная от Исаии и заканчивая Малахией пророком. 17 книг. Во всех этих книгах есть обличение за грехи, Божий приговор наказания за отступление и слова утешения. И заканчивается всегда словами утешения. Бог говорит: я не оставлю. Да, я накажу, то и то вас постигнет, и все-таки я вас не оставлю, и вы будете моим народом. И в каждом послании есть слово утешения. А Исаия прям открыто пишет так: утешайте, утешайте народ мой. Братья и сестры, утешение – это великое дело в кругу верующих. У нас у каждого свои переживания. Кто-то переживает о детях своих, кто-то о внуках, кто-то о личном духовном состоянии, кто-то о каком-то деле Господнем, а может быть, просто что-то в жизни не получается. И много переживаний, и мы должны уметь утешать ближних своих. И вот апостол Павел, это как третья ступенечка вот на этой лесенке на высоту. Говорит: если есть, какое утешение? На этом я тоже хочу немножечко остановиться и порассуждать вместе с вами. Ну, один, наверное, пример расскажу. А может быть, я у вас, если рассказывал, то не буду терять время, вы тогда скажите. А во время благовестия в Одесской области в детском доме о лошадях. Рассказывал когда-нибудь? Тогда расскажу. Хочу напомнить, что тема у нас об утешении сейчас. Группа благовестия из Молдавии проповедовала на территории Одесской области. В поселках, в городе проповедовали. И потом договорились в детском доме. Ну, это лет 20 назад было. И договорились в детдоме. Мальчики, вы знаете, что такое детдом? Что? Ну, что это значит, детский дом? Каких детей? Правильно, когда у них нет родителей. То есть это дом, где живут сироты. Часто дети не сироты, они даже не представляют, сколько несчастья детского есть на земле. Потому что дети в семье, они защищены. Но об этом я чуть позже расскажу, ну, в этой истории. И вот пришли проповедовать в детский дом, где живут дети-сироты. И понравилось не только детям благовестие, но и директору детского дома. Ну, они были с оркестром, красиво сыграли, красиво спели, красиво проповедовали. Так директор расположился, говорит, пожалуйста, приезжайте еще, всегда мы дадим. Ну, и решил их побольше познакомить с жизнью в детском доме. Показал вот это вот в комнаты, где спят мальчики, вот это комнаты, где спят девочки. Ну, говорит, братья, зашли, мы посмотрели, самая современная отделка, красиво. Коечки красиво застелены, кипельно-белое белье. Ну, такой показательный детский дом. Ну, заходит на кухню, говорит, а вот это наша бабушка Маша. Она вкусно готовит деткам. Бабушка Маша мило улыбается нашим миссионерам. Ну, он познакомил, выходит во двор. Вот это спортивная площадка, вот это игровая площадка. А вот то в конце двора конюшня. Они говорят, о, зачем конюшня? Вы что, до сих пор пользуетесь гужевым транспортом? Нет, говорит, у нас машины есть, пищу машины возят. А для чего конюшня в детском доме, это интересно, и я вам расскажу. И теперь начинает рассказ директор детдома. Когда дети живут в семье, и у них есть папа и мама, они спокойны и защищены. Ну, допустим, если 10-летний мальчик ударил своего 5-летнего братика, что делает 5-летний братик? Бежит к маме. Что делает мама, когда пробежал в слезах 5-летний мальчик? Ну, во-первых, спрашивает, что случилось? Ударил Петя. Покажи, куда ударил. Вот сюда. Что делает мама? Поцелует. Скажите, а что, поцелуй лечит или нет? Нет, сначала я у девочек спрошу. Девочки, лечит поцелуй мамы или нет? Мальчики, как вы как думаете? Тогда спросим у мам. Сестры, мамы, лечит поцелуй или нет? Очень лечит. Душу лечит. Мама поцелует. У него еще слезы на глазах, он уже улыбается. Дальше действие мамы. Мама зовет теперь Петю. И говорит, что случилось? Петя, побаиваясь маму, начинает или оправдываться, или выкручиваться. В лучшем случае мама скажет, прощения попроси. И пообещай, что ты больше не будешь бить. Он просит прощения. Ну, а в худшем случае это ремня Петя получит. Что в это время думает 5-летний? Как хорошо, что мама есть, правда? Он защищенный. Да, когда-то мама и ему даст ремня, и он будет знать за что. И он будет знать, что мама в обиду не даст. Мама рассудит, рассудит честно, рассудит справедливо. И дети в доме родительском чувствуют себя свободно, спокойно. Они защиту имеют в лице папы и мамы. А это все директор продолжает рассказывать. А вот, говорит, в детском доме у них нет ни папы, ни мамы. И они это чувствуют с детства душонкой своей, что он никому не нужен. Никто его не поцелует, никто его по головке не погладит, никто его не защитит, а обидчиков много. И он тогда понимает, мне нужно себя самому защищать. И, говорит, нередко можно увидеть такой случай, допустим, когда 7-летний мальчик в отчаянии бросается драться на 14- или 15-летнего. Если он не сможет его ударить, хотя бы укусить, но чтобы знал, что меня трогать нельзя. И тогда в детском доме детская душонка ожесточается, грубеет, и поэтому, говорит, почти 100% выход из детского дома – это потенциальные преступники. У них уже к такому подростковому возрасту ни жалости нет, ничего. Душа ожесточилась. И мы, говорит, узнали, что кони – это очень умное животное. Она понимает переживания человека, конь. И мы завели коней, вот там у нас, говорит, три коня стоит в конюшне, мальчика побьют, ему некому пойти, ни мама, ни папа, у него нет, он сирота. Он идет в конюшню и все расскажет коню. И мальчик плачет, и конь стоит и плачет. Вот такие слезы у коня катятся. А у коня нос такой мягкий и большой, и мягкий-мягкий. И он этим мягким носом гладит по щечке мальчика, жалеет его и плачет. И мальчик понимает, что его конь понимает. И душу ему зальет, расскажет. Вот ради этого, говорит, мы держим коней в конюшне. Я когда слышал, как братья рассказывали, думаю, вот бы нам бы при молитвенном доме хоть по одному коню держать бы, да? Ну, мало ли, что на членском произошел. Пошел бы в конюшню, рассказал бы все, да? И легче бы стало бы на душе. То есть мы нуждаемся, чтобы нас кто-то понял. Мы нуждаемся, чтобы кто-то ласковое слово сказал. И Господь об этом заботится. Потому что не только дети, но и взрослые ожесточаются, если его никто не понимает, если его никто не утешает, если ему никто доброго слова не скажет. И поэтому одна из ступенек к духовной высоте, если есть какое утешение. Ну, я тогда расскажу еще один пример по этой ступенечке, по утешению. Один брат, он уже пожилой, ему больше 60 лет, но он рассказывал о своих переживаниях, когда ему было 17 лет или 18. Он, говорит, я сильно боялся зубы лечить. А в советские времена бурмашины были такие, что если бурит зуб, то и голова болтается за буром. Ну, такая грубая, больно лечили. Сейчас, ну, настолько техника современная стала, и обезболят, и... Ну, так как-то аккуратно, и машины такие хорошие. А тогда больно лечили. И вот это у меня зуб так болел, хотя я сильно боялся, но я вынужден был идти лечить зуб, потому что сильно болел. Прихожу, меня встречает здоровый такой мужчина-врач и голос басистый. Говорит, может быть, он правда был очень высокий, а может, нет страха показалось, что он такой большой. И он, говорит, таким басистым голосом, говорит, садись! У меня, говорит, не только и колени, все поджилки задрожали. Я и так боялся. Он еще как сказал грубым голосом. Я сел, вцепился в кресло. Он говорит, открывай рот. Я открываю рот, а страшно-страшно. Он как бурмашина начинает бурить зуб. А мне так больно, и я рот закрываю от боли. А он на меня кричит, рот открой. И, говорит, разов 6, наверное, пока лечил, кричал. Да в конце концов, сколько тебе говорить, открой рот. Но потом такую фразу сказал, которую, говорит, я запомнил на всю жизнь. «Открой рот, я зуб не вижу!» Ну, ему ж лечить надо, а он зуб не видит. Я эту фразу запомнил. «Открой рот, потому что я зуб не вижу». Ну, через полгодика еще пришлось лечить зуб, еще тоже молодой совсем был. Тогда он устроился работать в доме, дом отдыха. И приходит, при санатории этом был тоже зубной кабинет. Встречает меня женщина лет 45, очень приятная на внешность, с таким приятным голосом. Ну, по возрасту мать ему, ну, ему 18, а ей 45. Ну, она пока на рабочем столе что-то там делает, меня пригласила, говорит, присаживайся на кресло, я сел. И она начинает разговор со мной. Пока там железяки свои там гремит, что-то делает. А как тебя зовут? А как твоя фамилия? А где ты живешь? А кто твои родители? А сколько детей у родителей? И, в общем, вопросы, вопросы. Я даже, говорит, не обратил внимания, когда она стала лечить зуб. И уже заканчивая лечить зуб, спрашивает, а где ты работаешь? Он говорит, я работаю здесь у вас в санатории сторожем на лодочной станции. Она аж руками всплеснула. Ой, мальчик, уволься. Это не для тебя работа. Я вот смотрю, у тебя душа хорошая. А там на лодочной станции собираются ночами люди негодные. Пьяницы, наркоманы, развратники. Я тебе советую, прямо сегодня уволься, там не работай. Потому что там люди плохие, а у тебя душа хорошая. Я вышел с кабинета и думаю, интересно. Она смотрит в рот и душу видит, а тот смотрит в рот и зуб не видит. Как так получается, а? Или вот когда-то Господь исцелял слепорожденного, помазал глаза брением и говорит: пойди умойся. Он умылся. Говорит: ты видишь что-нибудь? Он говорит: вижу проходящих людей, как деревья. Братья и сестры, кто-то смотрит в рот, зуб не видит. Кто-то смотрит на проходящих, как на деревья. Все равно, что сестра, что береза, что брат, что дуб. Как деревья. А Господь нас призывает к тому, если есть какое утешение. То есть, чтобы мы были бы способны увидеть переживания человека, увидеть его горе, увидеть его трудности. И не только это, а еще уметь слова утешения сказать. Знаете, на этой ступенечке так... Вы внимательно слушайте, что захотелось еще один пример рассказать. Ну, я думаю, что это нужная для нас ступенечка. Однажды приезжает ко мне сестра, пожилая уже, пожилая моего возраста. Она по своим вопросам, заранее согласовала, чтобы я был дома. Сдалека приехала, приблизительно 800 километров. Расстояние между нами. Мы побеседовали, как будто бы такие вопросы рассмотрели, которые она хотела задать мне. А потом, прощаясь, я спросил, как ее сын. Я сейчас специально буду бодрствовать, чтобы его имени не назвать, потому что, знаете, земля круглая, доходит. Да? И я его хорошо знал. Я его знал еще в подростковом возрасте и знал, как... такого плохого поведения подростка, скверного поведения. Вот таким я знал. Спрашиваю, как твой сын? Она говорит, в мире он. Я знал, что он в мир ушел, в мире он. Так он пока по-мирски живет. И мне такая мысль. Я говорю, дай мне номер телефона его. Она с удовольствием дала. Я здесь же прям звоню. Он берет трубочку, я представляюсь, это дядя Павлик. О, дядя Павлик, приятно слышать, как это вы ко мне позвонили? Я говорю, ты знаешь, у меня есть тебе предложение. Какое? Приедь ко мне в сауну, попаримся вместе. Конечно, приеду. Когда приехать? Что там 800 километров поездом? Приеду. Я говорю, на вторник. И он садится на поезд, и во вторник к обеду он был уже у меня дома. Я попросил своих сыновей, у меня дома есть сауна, даже бассейн там есть, и все. Натопили сауну, чаю взяли туда, там еще к чаю взяли. Пошли, попарились, он меня веником попарил, я его попарил. Распарились. А потом я говорю, у меня есть к тебе вопрос. Он говорит, дядя Павлик, любой. В это время ему 22 года было. Любой вопрос. Я говорю, деликатный вопрос. Дядя Павлик, любой. Хорошо. Расскажи мне, почему ты ушел в мир? Он говорит, расскажу. И рассказывает мне такую историю. Я, говорит, когда рос, я был очень плохим мальчиком. Я удивился, что он это знал. Я его тоже таким знал. Но я удивился, что он такую же оценку себе дает. Я очень, очень плохим был. Но когда мне было 17 лет, я умнее не стал. Но произошел в моей жизни такой случай. Кто-то в молитвенном доме ударом ноги поломал дверь. Такая межкомнатная дверь. И подозрение упало на меня. Я знал, что не без основания я мог такое сделать. Но в данный момент не я это сделал. Меня вызывают на церковный совет. Я не член церкви, я не каялся даже, вызвали на церковный совет. И диакон спрашивает, ты зачем поломал дверь? Я ему говорю, это не я ломал. Он говорит, обманываешь, мы не верим тебе. Я говорю, чуть-чуть уже так закипел. Я говорю, мужики, а что вы мне не верите? А что я вас буду обманывать? Если бы я поломал, я бы сказал, поломал, еще поломаю, а что вы мне сделаете? Вы же не милиция, и вы мне ничего не сделаете. Но я говорю справедливости ради, это не я поломал. А он второй раз говорит, врешь. Я тогда раз и взорвался. Обозвал их такими словами, какие только знал, самые скверные слова. Орал на них и обзывал их. И когда выходил с братской, хлопнул дверью, не знаю, что там затряслось, ну, с большим злом я хлопнул и вышел на улицу. Вышел, а у меня на душе так скверно. Хоть плачь, хоть провались, хоть жить не хочу. Мне скверно было за самого себя. Потому что меня не на пустом месте подозревали, я мог это сделать. Да, в тот раз это не я сделал. Но я же много хамил, кроме этой двери. Но мне было больно и стыдно, что я людям, которые старше моего отца, вот так их обзывал. И мне плохо было. Я хотел вернуться. Я хотел на колени перед ними встать. Но у меня силы не хватило. И я побрел домой. Пришел домой, ужинать не стал. Ушел в свою комнату. Всю ночь я не спал, а плакал. От самого себя. Мне было противно, я жить не хотел. И у меня тогда мечта появилась. Вот бы кто-нибудь встретил меня в городе, а еще лучше, если бы это диакон, встретил бы меня в городе, просто бы ударил бы по плечу рукой и сказал бы, приходи в собрание, ты нам нужен. Я пошел бы, я побежал бы, я ждал этого. Но, к сожалению, никто меня не встретил. И никто мне не сказал этих слов. И у меня не хватило смирения переступить через себя и пойти в молитвенный дом. Это я последний раз был в молитвенном доме. И коль я не стал ходить, я стал мирским, я стал опускаться. За эти 5 лет, это было 17 лет, а теперь ему 22 года, я опустился на самое дно и грешил самыми скверными грехами. Я не знаю, я выкарабкаюсь с этой ямы или нет. Братья и сестры, самый плохой человек, но он ждал теплого слова. Он ждал, чтобы кто-то ему сказал, приходи, ты нам нужен. И ему никто не сказал. Если есть, какое утешение? Народ Божий нуждается в утешении. И где создать эту атмосферу, как не в церкви, да? И я уверен, что все сейчас слушают и думают, правда, правда нет. Вот я оскорбил, и меня никто не утешил. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня порассуждали по-другому. А кого я утешил? Кого я заметил в скорбях, в переживаниях? И вообще я могу видеть душу человека? Нет, не обязательно в рот заглядывать. В рот это стоматолог заглядывает. А как можно увидеть душу, не заглядывая в рот? Я думаю, что можно увидеть по глазам, можно увидеть по лицу, можно увидеть по словам, по действиям, можно увидеть, нет, нужно увидеть. И это качество очень присуще, необходимо в церкви. Итак, если есть, какое утешение во Христе Иисусе? Итак, мы с вами прошли по 3 ступеням, да? Живите достойно Евангелия, ни в чем не страшитесь противников и научитесь утешать. Научитесь видеть переживания, научитесь видеть людей, научиться видеть душу. Ну, еще несколько предложений по этой ступенечке. Детей иногда нужно дисциплинировать, как сейчас вот мальчики тут баловались, сейчас хорошо успокоились, и мне прям нравится. А то так разговаривают между собой. И надо дисциплинировать. Ну, иногда что-нибудь рассказать, им иногда вопрос задать. А иногда пальцем погрозить. А иногда пересадить, вот взять за руку, пересадить в другое место. Это все нормально. Но есть такой возраст, когда этого делать уже нельзя. Ну, допустим, 14 лет, 15 лет. А он плохо себя ведет. Я был свидетелем такой картины. Плоховато себя ведет подросток, ему лет 14. И брат, ему не поручали следить за дисциплиной, ну, возревновал. По Боге возревновал, по святости. И встал его за шиворот, хоп, при всех в собрании, и пересадил на другую лавочку. А я глянул, как его мама чувствует. А мама рыдает. И она думает, да плохо он ведет, ну потерпите, пройдет у него этот период. Сейчас он как по острию лезвия идет, или он в церковь останется, или в мир уйдет. Не трожьте его, не толкните. Как его сохранить? Вот об этом мама думает. А тот, который ревнует о святости, не думает об этом. Это такая сухая святость, знаете. Да, святость нужна, но нужно и утешение. Нужно понять душу, что у него сейчас происходит. И если надо потерпеть, лучше потерпеть. Пусть он долго не будет. Потерпите полгодика. Так мама думает, потерпите, пройдет у него этот период. И он останется в церкви. Да, тот юноша, о котором я сейчас конкретный пример говорил, остался в церкви. Теперь он хорошо поет. Солистом даже стал у нас в церкви. И уже и крещение, конечно, принял. Но был такой период, когда он на распутье был, а его за шиворот 15-летнего нельзя этого делать. Если есть, какое утешение? Это нужно иметь, это присуще церкви. Видеть переживания, видеть скорби и найти слово утешения. Ну, достаточно поэтому. Если есть какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви. Братья и сестры, о любви часто проповедуется у нас, да? Я помню даже во времена гонений, тогда, когда программно спецслужбы проводили разрушительную работу в церкви, и нужно было принимать некоторые решения, то нередко можно было слышать, у вас любви нету, надо больше любить. Они разрушают дело Господне, а нас призывают любить их. Да, любить, но с любовью отлучить и сберечь церковь. Может быть, и так надо. Ну, бывают такие случаи, да. Ну, а в целом, списать теперь все на борьбу за святость и не проявлять любви, конечно, это будет неправильно. Конечно же, церковь отличается от любого другого общества, что здесь любовь присутствует. И любовь нужно проявлять. Рассуждая о любви, хочу рассказать короткую историю. Однажды я провожу сочетание. Мальчики, сколько у вас в этом году браков было в церкви? А? Я сказал, в церкви. Ну, а мальчикам вопрос, что они опять баловаться начали. Ну, у нас в Мельфианской церкви вот позавчера 9-й был, а на декабре будет 10-й, 10 браков. Это уже 3 года подряд у нас по 10 браков. Ну, для нашей церкви это маловато. Я посчитал, чтобы нам всех вовремя поженить, нужно по 15 браков в год делать. Но пока дальше 10 никак нас не тянем. И вот идет сочетание. Я даю наставление молодым и говорю, жених и невеста, смотрите на меня и слушайте внимательно. Я сейчас расскажу вам короткую историю, а потом вопрос задам. Конечно, они сразу сосредоточились, но вопрос задать при всей церкви же отвечать же надо. А дружок держит микрофон уже, сейчас будет давать микрофон, чтобы они отвечали. Все, они сосредоточились. Я говорю, вот история, которую я хотел вам рассказать. Подхожу я однажды к одной чете, то есть муж и жена, и спрашиваю, сколько вы живете вместе? Муж отвечает, 30 лет терпим друг друга. Эту историю я рассказал молодым, и задаю теперь вопрос жениху и невесте. Как вы считаете, терпеть друг друга и любить совместимо или нет? Как вы думаете, как мне ответили жених с невестой? Мальчики, как вы думаете? Они говорят, нет. Я говорю, ошиблись. Да это ж первое качество любви. Любовь долго терпит. Как же несовместимо? Конечно, это совместимо. Любить и не терпеть, вот это несовместимо. Ну, нету терпения, да? Значит, не любишь. Так что это совместимо. Любить и терпеть. Так мы здесь и читаем. Смотрите, если есть какая отрада любви. Братья и сестры, мы должны терпеть друг друга. А почему мы должны терпеть? А потому что мы все разные. Все разные. Разные взгляды, разные понятия, разный характер, разная реакция. Одни быстро реагируют, а другие такие тугодумы. Они наоборот думают, я степенный, а он как выскочка. Вот все мы разные. И надо терпеть. Даже, вы знаете, у нас в каждом из нас внутри и то идет борьба. Плоть желает противного духу, и дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Братья и сестры, когда мы делаем не то, что хотели бы, когда поступаем по духу или когда поступаем по плоти? А я думаю, и в одном, и в другом случае. У нас же два желания. Хорошее и плохое. Если я поступаю по-хорошему, у меня же и плохое желание, то есть плотское. Я поступаю не так, как хотел бы, да? А если по плоти поступаю, а у меня есть и духовное желание, опять не так, как хотел бы. То есть это идет речь о внутренней борьбе. Всегда что-то будет ущемлено. Или плоть, или дух. Один проповедник так выразился. Каждый из нас ходячая гражданская война. Постоянная борьба. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Так это во мне только, а в нем тоже, да? И в нем, и в нем. А нас много. А мы все такие разные и не всегда справляемся с самим собой. А чтобы меня любить, надо потерпеть, правда? Конечно. Мне и самому, может быть, не надо. Да не может, точно, мне и самому многое в себе не нравится. А как ближнему понравится? Не понравишься. Но нас спасет, ситуацию спасет любовь. Потому что любовь долго терпит. И поэтому, братья и сестры, если я что-то вижу не так в брате или в сестре, не надо в отчаяние впадать. И прекратить любить его ни в коем случае нельзя. Надо потерпеть. Любовь долго терпит. Если есть какое утешение во Христе Иисусе, если есть какая отрада любви. Дальше, если есть какое общение Духа. А что это такое? Общение Духа. Когда-то Давид написал песнь восхождения. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Но для того, чтобы жить вместе, нужно правила общежития соблюдать. То есть, когда живешь один, как хочешь, так и поступаешь. А если вместе, значит, нужно с этим считаться. Вы знаете, сегодня стало проникать такое понятие, думаю, что и у вас, наверное, тоже. Ну, 100% боюсь говорить гарантию. Ну, а там на Украине я с этим встречаюсь. Стало проникать такое понятие. Всем не угодишь. И поэтому я живу своей жизнью. Ну, вот помню, одна невеста так выходила замуж, и, ну, что-то там не так было. И в ее адрес нарекания пошли. Она говорит, а мне до лампочки. Нет, это неправильное отношение. А что это за общество, что это за церковь, да, если мне до лампочки переживания других, да? Это неправильно. И поэтому общение Духа, когда мы находим общность, когда мы дорожим общением, когда мы, ну вот как сказано, страноприимство, это тоже, или жертва общительности. Чем жертвуем, когда мы в общении друг с другом, а? Ну, если это нужно поехать друг от друга, это материальные средства на дорогу, да? Но это не самая большая жертва. А иногда нужно жертвовать, ну, и какими-то своими интересами. Даже, может быть, удобством жертвовать. Ради того, чтобы побыть в общении. Ну, потому что очень просто, ну, не напрягаться. Ну, пригласить к себе друзей, это тоже накладно. куда-то поехать, на дорогу накладно. А вместе побыть, терпеть друг друга тоже накладно. Ну и легче всего, как улитка, так вот сам себе вот спрятаться и все. Но это неправильное положение в церкви будет. Общение духа, когда мы открыты друг с другом, когда у нас есть разговор, и мы не будем молчать, собравшись вместе. Почему молчим? Нам не о чем говорить. Что-то неправильно значит. У нас всегда общие разговоры есть, и при том такие духовные разговоры, общение духа. И этому тоже надо учиться. Вот иметь близкое общение, дорожить общениями. Иногда можно услышать такое, вот да совсем свежий случай. Подзываю, а буквально вчера это было. Ну, вы все равно не знаете мирсян, поэтому я дерзну рассказать, не называя имени. Сестру, которую я не один десяток раз обличал за внешний вид. Ну, я скажу, она выделяется особо. Мне даже чуть-чуть стыдно, когда она с молодежи выходит петь. Ну, посмотрят, скажут, вот это мирифиане. Ну, что сделаешь? Из 120 молодежи, ну, вот есть одна такая, что делать? Ну, я решил очередной раз ей высказать. И знаете, форму высказывания такого подобрал. Говорю, мне кажется, что ты специально назло мне делаешь. Я не пойму вас, что во мне не так? Да в тебе все не так, у тебя ничего нету так. Ты на себя хоть в зеркало смотришь, когда идешь на собрание или нет? У тебя все не так. Она говорит, вы ошибаетесь. У меня хорошее общение с Богом. Я говорю, не верю. Не верю, так не бывает. Если во внешности хоть в чем-нибудь непорядок, это первый признак, в душе порядка нету. Ну, какой у тебя порядок? Допустим, ты знаешь, что ты меня этим сильно ранишь. Потому что я с тобой раз в 30 об этом разговаривал, ну, на протяжении нескольких лет. И это твое нормальное духовное состояние, ты идешь в собрание специально ранить пресвитера, да? Это что, нормально, что ли? Если даже твоя прическа, к примеру, Бог не смотрит на прическу, да? Но ты знаешь, что ты ближнего своего ранишь. Неужели ради этого ты не можешь нормально причесаться? Ну, вот я на это хотел обратить внимание, братья и сестры. Внутри, в душе непорядок. И для того, чтобы нам иметь общение духа, нам нужно стараться угождать друг другу. Нам нужно стараться жить так, чтобы не было мне до лампочки, кто как обо мне скажет или как обо мне подумают. Мы должны это учитывать. Для чего? Чтобы не разрывалось наше общение, чтобы не ранить ближнего своего, чтобы продолжить, сохранить это общение. И Слово Господне к этому нас призывает, да? Смотрите, если есть какое общение Духа. Следующая ступенечка, если есть какое милосердие. Ну, я, может быть, уже частично говорил об этом, когда об утешении говорил, что иногда бывает у нас так, мы ревнуем о порядке, а чтобы все четко было. И бывает сухая такая дисциплина. А Господь хочет, чтобы у нас побольше милосердия было друг к другу. Чтобы мы милосердие проявляли. И поэтому так и сказано, если есть какое милосердие. Как-то я слушал диск проповеди Иоанна Златоуста. Кто такой Иоанн Златоуст? Это человек, живший в 6-м столетии, то есть 1400 лет назад. И в записях, по-моему, около 600 проповедей его сохранилось. Это был выдающийся проповедник в истории христианства. Ему имя Златоуст дали через 100 лет после его смерти. Его по-другому звали, его другая фамилия была. От слова «золотые уста». То есть, очень хорошие проповеди у него были. А теперь кто-то взял эти проповеди, сохранившиеся, и начитал на диск. Я даже не знаю, откуда он у меня взялся. В машине еду, включаю диск, там диск стоял в магнитофоне. Раз, проповедь Иоанна Златоуста. Интересно послушать. И вот одну проповедь я вам расскажу. У него короткие проповеди, по 12-15 минут. Короткие проповеди. Вот одну проповедь я расскажу. Он проповедовал об отречении Петра. И его мысль такая, почему Бог допустил отречение Петру? Это нужно было с Божьей точки зрения. Бог подбирал человека, который смог бы стать старшим из апостолов. Это очень ответственный период в христианстве. И на переходный момент из Ветхого Завета в Новый Бог избрал 12 апостолов. И теперь ему нужен человек, который поставит старшим. Этот человек должен быть решительный, не слабохарактерный, твердый. Ну, Петр был таким, да? Петр – камень, твердый был, решительный был. Но никто не сказал, Господи, повели иди по воде. Петр это сделал. И вот такой твердый, решительный, смелый. Но обычно у таких людей не хватает нежных струн, нежности и милосердия. Потому что он другого склада. Ну, поставить такого милосердного, что ни один вопрос не решит, тоже не пойдет. Для старшего апостола должен быть все-таки твердый, решительный, смелый, а вот милосердия в нем не хватало. И Бог тогда допускает ему отречение, потому что ему потом нужно будет решать судьбы людей, будучи старшим апостолом. И он бы очень строго по своему характеру, очень строго подходил, он грешников поразгонял бы всех. А Господу не это надо. И должен быть твердый, решительный, но и милосердный. И поэтому Господь допустил ему отречение. И когда он встречался с теми христианами, которые упали, он вспоминал свое, а у него же позорное отречение было, да? Помните, он даже клялся и божился, а он уже слышал нагорную проповедь, не клянись. А он говорит, клянусь, не знаю Иисуса. Понимаете, как позорно он отрекался? И тогда он сразу обмяк и не мог уже строго взыскивать других, потому что он прошел через это. И Иоанн Златоуст дальше говорит, если бы Бог поставил старшим из апостолов ангела или архангела, нам бы не сдобровать. Он-то никогда не грешил, ангел, и он понять бы не мог нас, как мы так бессовестно поступаем по отношению к Иисусу, который за нас был распятый. И ангел бы нас никогда не понял, а Петр поймет, потому что он прошел через падение и знает, как это. И таким образом Господь в нем еще одного качества достиг, чтобы он был милосердный. Вот теперь такой пойдет, такого он поставил старшим апостолом. Ну, такая пронесла мысль Иоанна Златоуста. Братья и сестры, Господь нас призывает к этому, чтобы мы не спешили строго спрашивать, не спешили, ну так, знаете, за святость так, чтобы аж больно кому-то было. Надо стремление к святости? Конечно, надо. Но без милосердия не получится. И Господь хочет нас воспитать, и это качество, если есть какое милосердие. Ну и последнее. Сострадательность. Вспоминаю период, когда у нас были маленькие дети. Ну, как и в любой семье, приходится родителям наказывать детей. Хотя, кстати, хочу признаться, что в нашей семье намного больше Алла наказывала, чем я. Ну, может быть, потому что я не всегда дома был. Вот, и почти не было случаев, чтобы Алла жаловалась мне на детей. Она легко справлялась. И сейчас дети уже взрослые, так вот и в гости приедут, или так те, которые у нас еще живут, вспоминают детство. И чаще всего вспоминают, как мама их так справедливо, но строго. Кого за чуб, кого как там. Вот. И... Ну, я вот такую деталь из раннего детства своих детей помню. Когда мне приходилось наказывать, и я беру ремень, ну, допустим, там провинился один, там, шестилетний, и младшие, и старшие, все начинали плакать и просить, папочка, прости его, он больше не будет. или она больше не будет. А я говорю, а ты откуда знаешь, будет она или не будет? Я точно говорю, она больше не будет. И вы знаете, не один раз у меня желание отпадало наказывать. Я не мог руку поднять. И мне очень приятно было видеть, что у детей есть сострадание. Они не злорадствовали, что вот он теперь получит. Они не могли переносить, когда кто-то, ну, их братик или сестричка, будет плакать и ремня получать. И так это было приятно видеть. Братья и сестры, Господь нас тоже наказывает. Но Он не хочет, чтобы мы говорили, так Ему и надо. А чтобы мы тоже плакали. Чтобы мы сострадательность проявляли. Я вот сейчас стою и колебаюсь, рассказать или не рассказать случай. Ну, наверное, расскажу. Простите меня, если я кого затрону. Ну, я с таким предисловием уже должен признаться, что это было в нашей Шахтинской церкви. И я думаю, что сейчас вспомните. В одной семье сгорел козлятник вместе с сеном. И козы в ноябре месяце остались без сарая. Ну и брат приходит, рассказывает, братья, сестры, сгорел, вот, ну, называет имя брата, сарай. Ну, встает один из братьев наших, я говорю, да, братья, сестры, да, это проблема, что ли, давайте скинем сейчас деньги, завтра пойдем человек там 6-7, купим досок, а двоих пошлем сено искать. Ну, это уже такое позднее время было, уже сено не косят в это время. За один день сарай построим и сено заготовим, да и все. Брат руку поднимает с этих рядов. Братья и сестры, вы что делаете? Бог с ним разговаривает, а вы Богу мешаете. Может быть, и разговаривает, но и нас испытывает. А как мы отнесемся? Да, тогда все равно не послушали этого брата, скинулись и помогли. Братья и сестры, не нужно спешить делать выводы, кого Бог наказывает и как наказывает. Бог без нас справится легко. А вот Бог от нас ждет сострадания. Я помню, как, по-моему, это в адрес халдеев было сказано, что Бог наказывал народ свой, но вы с ними жестко поступали, за это Бог им приговор вынес. Да, Бог наказывал народ свой, в плен послал, но Богу было приятно видеть тех, которые к народу Божьему, к наказанному народу, относились милостиво. И Богу это было по сердцу. Братья и сестры, вот таков путь к этой высоте. Вот смотрите, живите достойное благовествование, то есть жить по Евангелию. Ни в чем не страшиться противников. Иметь и уметь утешать. Иметь отраду любви, иметь общение духа, иметь милосердие и сострадательность. И только после этого дополните мою радость, имейте одни мысли. Если мы не пойдем этой лесенкой, мы не достигнем. Так всю жизнь и будем спорить, и трудно нам будет решить какие-то вопросы, потому что у меня свое мнение есть. И я докажу свое мнение, я отстаю свое мнение, а в церкви переживания бывают. Да благословит Господь нас, братья и сестры, подняться на эту высоту. Ну, несколько практических примеров. Не примеров, а советов. Несколько практических советов. Как, ну, достигать одних мыслей? Если обсуждается какой-то вопрос, то ли это на братском, то ли в кругу церковного совета, то ли в кругу одних служителей, то ли на членском собрании, а может быть и на общем собрании, так и с детьми, ну, всякие же вопросы бывают. То есть несколько советов, которые я хочу сказать. Не спешить высказывать свое мнение. У нас могут быть у каждого мнения. Не спеши высказывать. Это один из практических советов, как достигать одних мыслей. Не спеши высказывать. Второй совет. Спокойно воспринимай, когда кто-то другой говорит не так, как ты понимаешь. Воспринимай спокойно, рассуждая и стараясь понять, а почему он так мыслит. Третий совет. Не перебивать, когда кто-то высказывает. Следующий совет. Не высказывай свое мнение в категорической форме. Ну, можно сказать, ну, я вижу вот так. А бывает в такой форме высказывать, что, ну, приблизительно так звучит. Есть только два мнения, мое и неправильное. Вот с таким подходом достичь такой высоты, иметь одни мысли, невозможно. И поэтому, да благословит Господь нас, братья и сестры, во-первых, понимать, что это важная высота, необходима для нас иметь одни мысли. И нам следовать этой лесенкой евангельской, чтобы и наша, простите, что я так сказал, но я еще раз повторю, чтобы и наша Шахтинская церковь достигла такой высоты, чтобы иметь одни мысли. Аминь. Помолимся.